Вас вітає Віктор Заславський. Уродженець Дніпродзержинська, колишній киянин, а тепер мешканець невеличкого галицького містечка Жовква. Вже кілька років я веду історичний цикл передач на Київському радіо «Марія». А протягом останніх 2 років я роблю передачі на радіо «Марія» в Санкт-Петербурзі. Все ж таки жінка моя з тих країв, тож на берегах Неви я буваю щороку. І коли Росія напала на нас, я вирішив співпрацю з Петербургом не припиняти. Все ж таки отець Юрій і колектив Петербурзького радіо на нас не нападали і війну проти нас не схвалюють. Та ще й за часів Майдану демонстрували свою солідарність з католиками і не лише католиками України. Для росіян я роблю передачі про католиків і католицьку церкву в історії Росії. І в рамках цих передач підготував цикл з 5 випусків про Михаїла Луніна, героя війни 1812 року, декабриста, автора цікавих творів «Проти самодержав'я», «Риму католика за віросповіданням». Ці передачі я робив для Петербурзького радіо, але ми вирішили, з дозволу і Петербургу, і Києва, пустити цей короткий цикл про Луніна також і на Київському радіо. Історія Луніна, як і загалом декабристів, цікава тим, що в їхньому обличчі ми можемо бачити і іншу Росію. Росію, яка не мріяла про захоплення світу, яка прагнула демократії, яка так само, як і ми, боролася проти царської сваволі, за свободу і громадянські права, за можливість жити в правовій європейській державі. Росія, яка існує і зараз, яка підтримує нас, українців, в нашій боротьбі за свободу, за державність, за європейське демократичне майбутнє. Отже, сподіваюся, що ці передачі не лише розкажуть вам про Луніна, справжнього католика, справжнього християнина, справжнього патріота своєї батьківщини, а ще й допоможуть трохи краще зрозуміти сусідів. Зрозуміти, що в Росії є не лише Путін, не лише Жириновський, не лише Кисельов, а ще й такі самі люди, як і ми, які люблять свою країну, але не дуже люблять свою владу, які також мріють про демократію, про свободу і для нас, і для себе, і які зіштовхуються за тими самими проблемами і так само борються, як і декабристи на початку 19 століття. В цих передачах я використав музику з фільму «Звізда пленительного щастя», фільм радянських часів про декабристів, точніше про жінок-декабристів, уривки і пісні з фільму «Об'єднав гусарі замовити слово», якраз фільм, присвячений проблемам особистої честі, а також цензури, самодержав'я і тоталітарізму, а також пісні, присвячені декабристам із цих фільмів і написаних різними бардами наших часів.
Сегодня или никогда настал последний вечер. Ах, князь, кончайте речи, закройте шторы, господа, поставьте ярче свечи. Забудем в этой тишине доносы и обиды, пока мы не убиты, пока мы не забыты. Ах, князь, гитару мне.
14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли мятежные полки, чьи предводители требовали отмены крепостного права, введения конституции, ограничения царской власти. В какой-то степени этот день можно назвать моментом истины для тогдашней России, надолго определившим и внутреннюю политику государства, и пути развития русской культуры от Пушкина и Герцена до Окуджавы и Галича. Вспомните, здесь всегда по квадрату на рассвете полки от синода к сенату, как 4 строки. По-разному можно относиться к тем, кто вышел в то утро на Сенатскую площадь. Их цели были в чем-то фантастическими, в чем-то странными, а способы их достижения в чем-то наивными, в чем-то жестокими. Однако воплотить их в жизнь декабристы все равно не успели, да и не могли. Недаром в ту пору у них так и не поднялась рука на государя. и, выйдя на площадь, вошли они в историю как пример наивного, обреченного, но прекрасного порыва, романтического благородства. А перенеся суд, каторгу, тюрьму и ссылку, они стали примером стойкости и мужества, верности и дружбы. Их союз постиг необходимость коренного преобразования, положил начало преобразованию, открыв новые источники просвещения и вруча народу новое средство к могуществу. Союз стремился водворить в Отечестве владычество законов, дабы навсегда отстранить необходимость прибегать к средству, противному и справедливости и разуму. А когда смятенные войска проникли во внутренность дворца, и когда государь находился один среди толпы, не сделано было покушение на его жизнь. Слова эти принадлежат одному из декабристов, наверное, самому необычному из всех этих князей, дворян, офицеров, о каждом из которых можно написать не одну книгу. Это Михаил Сергеевич Лунин, тот самый друг Марса, Вакха и Венеры, дерзко предлагающий свои решительные меры, на страницах 10 главы Евгения Онегина. Среди своих замечательных соратников наш герой стоит особняком. Он был намного старше и опытнее большинства из них. В заключении и ссылке он больше всего сделал для осмысления, изучения и декабрьского восстания, и состояния тогдашней России. И это при том, что ни в мятеже, ни в его подготовке он участия не принимал. А еще Лунин был католиком, и вера, убеждения его не могли не отразиться на мыслях и поступках этого удивительного человека, оставившего свое имя на одной из важнейших страниц русской истории. Родился наш герой 29 декабря 1787 года, как и Онегин, на берегах Невы, в богатой дворянской семье. Вскоре родители увезли младенца в родовое имение, село Георгиевское, Тамбовской губернии, где семейство прожило 5 счастливых лет. Там у Мишеньки Лунина появляется брат Никита и сестра Катя. Потом мать умирает, и отец переезжает с детьми обратно в столицу, развеяться и отдохнуть. И тут за воспитание Луниных взялся их дядя по матери, Михаил Муравьев, матерый вельможа екатерининской закалки, попечитель Московского университета, товарищ министра просвещения. Преданный своему делу служака, Муравьев вместе с тем увлекался Вольтером и Руссо, славил свободу и просвещение – и по мере сил прививал свои убеждения юным воспитанникам. Что ж, для екатерининских времен это было не так уж и необычно. Александр Иванович Герцен довольно метко писал о тех временах. Наука процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось, ибо великой революционной идеей все еще были реформы Петра. Власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация. Их союз даже в 18 столетии удивителен. Недаром двое сыновей Муравьева, Никита и Александр, станут товарищами Лунина и по тайным обществам, и по тюрьме, и по ссылке. О детстве Лунина известно мало. В документах встречается отдельное упоминание. Воспитывался у родителей. Учителя – французы Вавилье, Картье, Бюте, швейцарец Малерб, англичанин Форстер, швед Кирульф. Окрещен и воспитан с детства в римско-католическом исповедании наставником, аббатом Вавилье. В те времена римско-католическая церковь в Российской империи находилась, как говорится, в интересном положении. С одной стороны, со времен Петра католикам в России жить стало вроде как полегче. На территории империи гарантировалась свобода вероисповедания, разрешала строить храмы хоть в центре столицы, свидетельство чему храм святой Екатерины на Невском, держать пансионы, куда с радостью записывали своих детей русские дворяне. Иностранцы на русской службе давно перестали быть диковинкой, став неотъемлемой частью городских пейзажей. Иезуитов уже не высылали из страны по малейшему капризу патриарха, тем более, что патриарха тогда в России вообще не было. Императрица Екатерина считала себя чуть ли не покровительницей католической церкви. Недаром после Французской революции в России нашли приют сотни беглых священников и монахов, которых быстро разобрали по дворянским домам и школам в качестве учителей. Приютили здесь при Екатерине и иезуитов, после того, как орден был запрещен Папой Римским. После возрождения ордена его возглавил поляк Фаддей Бжезовский, российский подданный. А император Павел взял под свое покровительство Мальтийский орден и мечтал примирить Западную и Восточную церкви. В XVIII и XIX веках немало русских дворян и интеллектуалов переходит в католичество во время путешествий в Европу или под влиянием преподавателей католиков. Среди них были представители таких фамилий, как Голицыны, Долгорукие, Гагарины, Шуваловы. Например, князь Дмитрий Голицын стал иезуитским священником и миссионером в Америке. Княжна Елизавета Алексеевна Голицына также ступила на стезю монашеского служения в конгрегации Сердца Иисусова, также служила в Америке при основанном ей уже госпитале для бедняков. Во время поездки в Голландию принимает католичество княгиня Ирина Петровна Долгорукая. В своем салоне княгиня открыто говорила о своей вере и по мере сил проповедовала гостям, друзьям и родственникам. Католичество исповедовали и ее братья. Католичкой была Екатерина Петровна Растопчина, жена московского генерал-губернатора. Тайным католиком был и русский резидент в Константинополе Александр Вишняков. И это только самые известные случаи обращения. Интересно, что в библейском обществе, основанном Александром I после наполеоновских войн, состоял и католический епископ. А сам царь ценил и рекомендовал другим книги Фомы Кемпийского, Франциска Сальского, Терезы Авильской. Вместе с тем, ошибочно было бы считать, будто бы тогдашняя Россия была раем для католиков и оплотом религиозной свободы. И при Анне, и при Елизавете, и при Екатерине, и при Павле, и при Александре переход из православия в любую другую конфессию считался преступлением и карался в соответствии с нравами царствующей особы. Например, князя Михаила Голицына, ставшего католиком в Италии, императрица Анна Иоанновна насильно разлучила с семьей, записала на пару с зятем в шуты, обязала разносить квас гостям на пирах, а потом еще и забавы ради женила на царской шутихе калмычке Евдокии Бужениновой. Молодых везли в клетке на слоне, сопровождала их комическая процессия, а саму свадьбу сыграли в специально построенном ледяном доме, где Голицын с Бужениновой всю ночь мучились от страшного мороза. После прихода к власти Елизаветы Петровны Голицын был прощен и отправлен в свое имение, где и умер. Ирина Долгорукая также пострадала за свои убеждения. Ее отправили в ссылку, а мужа на покаяние в монастырь. Княгиня хотела бежать за границу, но этому помешала преждевременная смерть. Опять же, это только самые известные случаи преследования русских за переход в католичество. А было их куда больше. Может быть, именно поэтому знаменитый русский философ Петр Яковлевич Чаадаев, маленький аббатик, как называл его поэт-партизан Денис Давыдов, хотя и очень симпатизировал католичеству, но так формально и не обратился. Все-таки ощущать себя частью Вселенской Церкви можно было и в православии, а разделять судьбу Голицына мало кому хотелось. Но вот что интересно. Размышляя о католической церкви, Чаадаев писал: «Вы знаете, что по признанию самых упорных скептиков, уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем. Известно, что духовенство показало везде пример. Римские первосвященники первые вызвали уничтожение рабства в области, подчиненной их духовному управлению. Почему же христианство не имело таких последствий у нас? Почему русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление. Размышления Чаадаева во многом субъективны. В свое время и католическая, и православная церковь вовсю пользовались феодальными привилегиями, иногда драли с крестьян по три шкуры, иногда занимались благотворительностью. И там были свои бессеребренники, от Франциска Ассизского до Нила Сорского. Был архиепископ Фома Кентерберийский, был и митрополит Филипп Колычев. Тем не менее, русский философ уловил здесь одну очень важную мысль. Действительно, начиная со средних веков, католическая церковь шла в авангарде всех общественных преобразований. И возрождение античного наследия, и первые университеты, и ограничение войн. Причиной тому было то, что в результате многовековой борьбы римским папам удалось отстоять независимость католической церкви от королей и императоров. А значит, церковь могла иметь собственное мнение по очень многим вопросам и по возможности диктовать его королям. Православие же в России о таком и помышлять не могло. Особенно с тех пор, как Петр на протестантский манер подчинил себе церковь, а Екатерина конфисковала монастырские земли. С тех пор у русской церкви просто не было права иметь мнение, отличного от мнения царя. Последним, кто решился поднять голос против такой политики, был митрополит Арсений Мациевич, выходец из Украины, за что и окончил дни свои в тюрьме. С тех пор православная церковь стала безвольным придатком государственной машины, по привычке чуждой всему новому. А на дворе стояла эпоха просвещения, эпоха свободомыслия, эпоха увлечения науками и борьбы с авторитетами. Неудивительно, что православие нередко в умах того времени связывалось с древней стариной, в то время как католичество – с просвещенной Европой. Вот что писал об обращении Лунина замечательный историк наших дней Натан Яковлевич Эйдельман, наверное, один из лучших специалистов по эпохе декабристов. Может быть, модный при Павле I образ мальтийского рыцаря-крестоносца, монаха-воина, сражающегося за правду, так увлек мальчиков, что у младшего даже вызвал желание уйти в католический монастырь. Дворянская интеллигентность уже не в первом поколении, просвещение с веком наравне, немецкая, английская, французская, латинская речь, смелая свобода суждений, укоренявшаяся еще в отцах. Как мог овладеть воображением такого юноши, прихрамывающий в науках неповоротливый православный ритор? Чаще всего от подобной стычки веры и просвещения укоренялся атеизм. Но случалось, что медь торжественной латыни, магия католичества брали верх. Иногда это проходило, иногда укреплялось, смотря по обстоятельствам. Итак, аббат Вавилье пленил Мишу и Никиту Луниных своей добротой и ученостью, а папеньки с дядей, старым вольтерианцем, до религиозных вопросов вообще дела не было. И они, наверное, сами не заметили, как их чадо вместе со знаниями французского аббата восприяли и его веру. Но детство проходит, и в 1803 году 16-летний Михаил Лунин вместе с младшим братом, юнкер лейб-гвардии егерского полка. Через 2 года оба они, эстандарт-юнкеры, а затем корнеты кавалергардского полка, рвущиеся испытать свои силы в бою. А в Европе тем временем вовсю гремят наполеоновские войны, и остаться в стороне от них Россия просто не могла.
Ka Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.